Учиться!
Зачем?
Где? У кого?
В эфире программа Елены Черниковой «Школа».
Здравствуйте, это Народное радио, очередной выпуск программы «Школа». Прямой эфир, телефон 780-52-55. Сегодня у нас в гостях лучший переводчик Европы. Правильно я говорю, Владимир Игоревич?
Я потом прокомментирую. Добрый день.
Здравствуйте. Значит, Владимир Игоревич Баканов получил такой приз, как лучший переводчик Европы. Значит, помимо того, была жизнь до приза, которая состоит из знакомства с литературой иных народов и перевода на наш язык ее основных памятников письменности. Вот, в частности, англоязычной литературы, американской литературы, и даже есть школа, которую Владимир Игоревич Баканов возглавляет. В ней бесплатно обучаются молодые переводчики этому искусству, которое сейчас не то чтобы забыто или там утрачено, об этом мы, разумеется, не говорим, но претерпевало некоторые интересные коллизии в своем развитии в последние 10-15 лет, а особенно после того, как произошла либерализация всего на свете, и после 91-го года, когда у нас появились частные издательства, и вот как-то пострадали корректоры, редакторы, и заодно пострадали переводчики. Очень много любительства в этой сфере началось, и даже, я знаю, анекдотические случаи, когда выходили книги как будто бы в переводе, на самом деле написанные здесь, на русском языке, прикидывавшиеся переводными. Ну, то есть столько удивительных гримас принес рынок в эту прекрасную профессию и дал такие результаты, что хорошо бы действительно в данном случае вернуться к истокам. У нас, помните, было все-таки прекрасное такое понятие «школа перевода», «русская школа перевода», «советская была прекрасная школа перевода», художественная, и очень наши самые знаменитые писатели этим занимались. Вот как бы вернуться к прошлому в этой части было бы, по-моему, очень хорошо. И вот Владимир Игоревич Баканов свои силы отдает этому благородному делу, параллельно оставаясь, собственно, сам переводчиком, практически работающим. Ну, вот расскажите нам, Владимир Игоревич, как дела?
Ну, вообще, эта тема не маленькая, можно рассказывать долго. Я постараюсь рассказать то, что я застал на собственном опыте. Вот вы упомянули школу перевода. Действительно, в советские времена опытный переводчик, которому дают книги для перевода, не мог бы достичь этой стадии, если бы он не прошел семинара у какого-то известного мастера. В частности, величайшим стимулом для любого переводчика, для любого литератора было, например, вступление в Союз писателей. Вступление в Союз писателей, не пройдя, вступить в Союз писателей, не пройдя семинар у известного мастера, было практически невозможно. Между прочим, школа любая дает действительно очень много даже самому одаренному человеку. Перевод, кстати, как вид искусства, такая штука, что научить ему вообще-то нельзя. Если человек, на мой взгляд, бесталанный, то никакая школа, никакой семинар ему не поможет стать мастером. Тем не менее, школа очень помогает людям одаренным, но малоопытным. И вот, когда разверзлись врата, все стало издаваться, спрос на переводы был чудовищно велик, потому что все книги на изголодавшемся рынке проглатывались, действительно, переводами стали заниматься, ну, все, кому не лень. И из-за этого пострадали и авторы, и пострадали, между прочим, читатели. Я считаю, что даже жанры некоторые загублены. Вот так сложилось впечатление, например, что моя любимая фантастика, в перевод я пришел именно от фантастики, стала считаться, она всегда в советские времена считалась недолитературой, такое гетто существовало. Тем не менее, любители фантастики всегда были люди очень образованные, очень интеллектуальные. А потом фантастику убили в глазах интеллигентного человека вот такой массой переводов зарубежной фантастики, совершенно беспомощных, где исчезал, ну, не то что литературное мастерство, но даже сюжет перебирался. Об этом можно рассказывать долго и с болью, потому что все любящие фантастики и все профессиональные переводчики искренне переживали по этому поводу. Это профанация была литературы, профанация перевода. А вообще-то говоря, мы, я так перехожу к сегодняшнему дню, выпала не только школа, семинар из цепочки становления переводчика, Во многом выпало очень важное звено, такое как редактирование перевода.
Да. Это же уметь надо делать.
Это надо уметь делать. Более того, надо работать с переводчиком, и хороший редактор, даже хорошего переводчика, мог бы научить очень многому. Я до сих пор благодарен многим людям, в частности, великолепному редактору, переводчику, сотруднику издательства «Радуга» Ирине Павловне Архангельской. Это человек старшего поколения, опытная и талантливая, и многим другим. Это тоже искусство учить, когда редактор показывает и учит на примере, где ты сделал ляпку, как можно изменить, как улучшить. Изменилось вот что. Во-первых, такие редактора ушли, их поколение ушло, а новых стали гнать, потому что, опять же, разверлись врата, стало требоваться много литературы, пошла гонка.
Да.
Значит, времени нет. Кроме того, как ни странно, очень нас подкосил компьютер. Когда раньше литератор...
И программа «Тезаурус».
Да, да, ну, про программу бог с ней, пусть корректоры думают, нас это не заботит. Мы, переводчики, люди простые, нам бы их сказать красиво. Написать уже не важно. Значит, корректор, оставим корректор в стороне, редактировали по рукописи. Значит, переводчик всегда мог взять рукопись, машинописную, скажем, листок, и посмотреть, какая фраза как изменена редактором, и задать редактору вопрос, а почему так, а не иначе, и чему-то научиться, если редактор, конечно, хороший. Но в любом случае мог даже поспорить с редактором, и в споре рождалась часто истина. На компьютере все это делать гораздо сложнее, потому что если вот пользоваться специальными какими-то... Я, к сожалению, не очень здорово владею компьютером, я знаю, что есть возможность показывать исправления. Но это уже некая сложность. Это надо сидеть за экраном компьютера, наблюдать, сравнивать. И, как правило, в условиях современной подготовки книги редактору не хватает времени, чтобы вот несколько часов просидеть вместе с переводчиком, показать ему ошибки и найти, вот, чтобы переводчик согласился с чем-то, с какой-то правкой, внес, не внес. Этот этап тоже стал, ну, он практически неуловим. Как правило, в большинстве издательств переводчиками так не работают.
Не церемонятся, что называется.
Не церемонятся, да. Хотя, кстати, в большинстве авторских договоров издательских они во многом, хотя они могут быть вольными, но во многом сохранились еще. Там есть строчка, что не вносить без согласия автора, переводчика, да, да, да. Изменения вносятся. И в перевод пришли многие люди, может быть, и не лишенные таланта, но лишенные школы. В лучшем случае они будут становиться лучшими переводчиками с опытом, а пока опыта не набрались, ну, будут страдать книги, будут страдать читатели. Я мог бы даже назвать не только жанры, я мог бы назвать там авторов отдельных, просто нет нужды, которые, на мой взгляд, просто убиты одним-двумя неудачными переводами, и у читающего человека складывается впечатление, этот автор бездарь, ничего интересного он не скажет, ярко-красиво он не напишет, меня за душу не возьмет, я больше его покупать не буду. Есть авторы, на мой взгляд, достойные больших тиражей у нас в стране. И после одного неудачного перевода издатель приходит к мнению, что ну не пошел, вот не наш.
Это Владимир Игоревич Баканов, наш гость. Говорим мы о состоянии современного переводческого искусства, точнее, на его нынешнем этапе, как оно себя чувствует и что для этого делает специалист, а вот он у нас лучший переводчик Европы.
Вах, я обещал прокомментировать, я сразу себя немножечко развенчаю. Дело в том, что вот лучший переводчик Европы, если вдуматься, такой нонсенс, в Европе очень много языков, и кто будет судить, и на какой из какого. Но я упомянул, что я пришел в перевод... скажем, от фантастики, я действительно с детства, с юношества крайне любил фантастику, и именно какие-то мои любимые произведения и любимые авторы подвигли меня попробовать в свое время силы в переводе, тоже, безусловно, вначале достаточно беспомощным. Ну, все с чего-то начинают. И я до сих пор, правда, меньше, но до сих пор перевожу, и часто перевожу авторов-фантастов. Дело в том, что фантастика – очень интересный жанр литературы. Там очень развито движение фэнов. Вообще, они как-то очень сплочены, любители фантастики. Постоянно происходят конгрессы, совещания. Таких вот конгрессов крупных у нас в стране несколько. Два из них в Москве проходят, там, скажем, полтора в Санкт-Петербурге. Вот такое же движение есть в рамках Европы, когда делегации стран, многих стран Европы, там, от Франции до Латвии, скажем, съезжаются. В этом году это происходило в августе в Пловдиве, и, честно говоря, я даже не знал ничего об этом, не очень следил за этим движением, но вот в середине августа мне сказали, что наша делегация предложила признать таковым переводчиком меня, переводчиком в жанре фантастики, потому что эти люди увлекаются исключительно фантастикой, больше ничем. И, по счастью, я даже могу объяснить, почему. У нас в России раньше, кстати, такой никто не получал. Просто много стран Европы когда-то входили в состав Советского Союза.
Было дело.
И они просто фамилию запомнили еще с давних пор, и я был единственным знакомым для них. Почему бы не пригласить?
Вот таким образом скромничает Владимир Игоревич Баканов. Ну, тогда от вашего скромничания, не знаю, как хотите, уместного или не очень, но перейдем уже к деятельности, которую вы точно не будете оспаривать. Подвергать сомнению, а именно, что вам все-таки удалось создать семинар. Вы сказали, что без курсов у мастера лучше и не браться. Надо проходить все ступеньки лестницы к мастерству последовательно, а не на лифте. Вот давайте, что вы делаете, как работает ваша школа, кто в ней вас слушает, чем эти люди занимаются, где вы собираетесь, что происходит?
Давайте я себя и здесь развенчаю, начну с этого.
Ну что, мне именно... выйти отсюда?
Я с вами, можно? Дело в том, что на самом деле здесь заслуги нет большой моей. Вообще последние 10 лет я руковожу небольшим издательством. Оказывается, для таких издательств существует название издательство «Пэкэджер». Я об этом узнал из публикации книжного обозрения. Это издательство, которое занимается полуфабрикатом. Вот как другие хладокомбинаты готовят пельмени, их надо разогреть. Вот мы готовим творческую часть книги, в данном случае переводной книги.
И уже производством другие занимаются.
Да, совершенно верно. По заказу тех крупных издательств, коих я называю старшим братом, в силу разных обстоятельств они к нам обращаются. Я надеюсь, что они к нам обращаются, потому что мы... готовили хорошие, готовим хорошие книги. Может быть, когда своих сил не хватает, они занимаются печатью, распространением книг, а мы делаем вот это вот наполнение. На мой взгляд, основное для них, наверное, нет.
Творческая часть,
да. И так как заказов в какой-то момент стало очень много, то нам понадобилось привлекать тех переводчиков, кого я не знал. Как бы раньше мы работали довольно узким кругом людей, которые знакомы много лет. Понадобилось увеличивать круг переводчиков. Понадобилось набирать новых. И тут я столкнулся, что новые, особенно молодые переводчики, даже талантливые, слава богу, опыт позволяет, так сказать, различить, они нуждаются в школе. Так что вот создание некой школы, это тоже было для нас необходимостью. С одной стороны, и большей частью. С другой стороны, должен честно сказать, что любой переводчик, который много лет этим занимается, который искренне любит литературу, а я не верю, что есть переводчики, не любящие свое дело, потому что переводчиком может стать только фанатик. Труд этот достаточно низко оплачивается, и можно им заниматься только, если получаешь что-то другое, моральное удовлетворение. Возникла необходимость в обучении. И так потихонечку, маленький семинар, сперва только москвичи. В результате вот за 4 года таких медленных, пробы и ошибок, вот как собираться, как учиться. Сейчас сложилась, действительно, приятно сказать, школа, хотя она никак формально не организована, потому что эта школа совершенно бесплатная, никто, все там занимаются, всем на добровольных началах. Школа, в которой есть далеко не только москвичи, в ней принимают участие очень многие люди, конкретно могу сказать, даже из Минска и Одессы, например, и в то же время полно городов, российских, это Тольятти, это Калуга, это Рязань, это Тула, это Брянск. Конечно, этим людям вообще тяжело, потому что, как правило, нет издательств в этих городах. Тем более там нет, скажем, коллег или товарищей, с которыми можно было бы поговорить или поучиться. Мы организовали форум с помощью, я даже не знаю, честно говоря, как это организовывается, но как-то на компьютере это возникает, и все получают почту, мы переписываемся друг с другом. То, что написал кто-то один, получают все участники этого форума. Люди общаются хотя бы посредством интернета. Особенно для молодежи это вообще привычное средство общения, вполне достаточное, наверное. Общаются часто по мере необходимости. Москвичи в последний год имеют возможность ходить на очные семинары. Нам помогают, во-первых, Союз писателей России, который выделил нам помещение, иногда выделяют помещение, примерно раз в месяц мы собираемся. И раз в году мы обязательно проводим, во-первых, такую небольшую теоретическую конференцию по проблемам перевода с помощью книжной ярмарки на Тульской. Есть такая замечательная организация, которая
нас... Это уже большой культурный центр получается.
Да, безусловно. Да. И большое им спасибо, потому что они, во-первых, они дают нам хорошее помещение, большой зал, куда мы можем пригласить своих гостей. Во-вторых, они помогают нам и с организационной стороны, потому что мы собираемся не только своей школой на эти конференции, мы приглашаем всех желающих. Мы очень рады, если к нам приходят люди. В первую очередь, это студенты, которым это может быть интересно, которые могут посмотреть, почувствовать атмосферу переводческого сообщества и понять, а что это значит, и задать какие-то вопросы, которые, в общем, они не могут нигде прояснить для себя иначе.
Владимир Игоревич, извините, вопрос уже есть. Сейчас узнаем, какой. Я напоминаю, что это программа Народного радио «Школа». У микрофона Елена Черникова и гость программы, лучший переводчик Европы, Владимир Игоревич Баканов. И телефон прямого эфира 780-52-55. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Игоревич.
Добрый день.
Эта тема очень волнует меня. Я всегда говорю благодарности к переводчикам, потому что читаю очень много переводной литературы и отчасти вообще знакома со всем этим делом. Конечно, вот я хочу тоже сказать, что компьютерный перевод может привести к многократным просто потерям и отуплению вообще. Вот, Всеволод Игоревич, скажите, пожалуйста, вот какая существует дифференциация подготовки по различным языкам? Вот ваши это как назвать?
В школе.
Да, в школе. Скажите, да, и в какие языки в количественном отношении больше сейчас вот, на переводе, что ли, на этом процессе?
С удовольствием попробую ответить. Начну со второго вопроса, с ним проще разобраться, с языками. Мы имеем дело только с английским языком по простой производственной необходимости. Дело в том, что если вы взглянете на даже прилавки книжных магазинов, вы увидите, что 90% переводной литературы – это книги английских, американских, австралийских, в последнее время очень мощно идущих авторов.
Австралия вот сейчас предъявляет
себя. Да, они дают замечательных авторов. И поэтому английский язык востребован гораздо больше. И так уж сложилось, вы меня извините, наверное, поймете, так как сам я переводил всегда с английского, мне проще было ставить именно обучение английскому языку тому, где я как-то разбираюсь. Это о языках. Возможно, было бы неплохо, если бы мы занялись еще и немецким, о чем мы иногда подумываем, но пока еще руки не дошли, честно говоря. Что касается компьютерного перевода, то здесь, очевидно, недоразумение. Существуют программы перевода компьютерные, но они, конечно, совершенно не годятся для художественной литературы, и я не думаю, что вам доводилось читать книги, перевод которых выполнен компьютером. Маленький пример насчет, ну, это пример этого и еще и старого спора переводчиков, как надо переводить, буквально или в какой степени надо передавать.
Ну, да, дух или буква.
Дух или буква,
ну,
совершенно верно. Угу. И вот была известная переводчица, замечательная, Нора Яковлевна Галь, да. Переводчица «Маленького принца». Да, да, наверное, да. Все знают «Маленького принца». Кстати, вспоминаю время, как она рассказывала, что три раза обошла все московские, санкт-петербургские и питерские издательства, и везде получала отказ. У нее была большая папка отказов, в которой ей объясняли, почему такая заурядная и малоинтересная вещь не будет опубликована на русском языке. Она 5 лет пробивала «Маленького принца», прежде чем вдруг это стало классическим произведением. Такие бывают казусы. Так вот, Нура Яковлевна Галь писала, например, она была ярой противницей использования зарубежных слов в русском языке. Она говорила, зачем безобразное слово «компьютер», когда есть прекрасное русское слово «электронная вычислительная машина». Это правда. Ну, вот тяжело было, наверное, сразу. Тем не менее, значит, первые электронные вычислительные машины тоже пробовали переводить с английского языка на русский. И существует такая байка, согласно которой машину попросили перевести простенькую фразу «out of sight, out of mind». Есть точный аналог русской в виде пословицы «с глаз долой, из сердца вон». Но буквально, если переводить «out of sight», это «вне поля зрения», «out of mind» – это «вне ума». Машина перевела «слепой идиот». Поэтому вот это уровень машинного перевода, и хотя прошло с тех пор много лет, на мой взгляд, он примерно вот так и остался.
Хорошо.
Поэтому вряд ли будет компьютер переводить в ближайшие годы.
Спасибо. Еще телефонный звонок. Напомню, сегодня телефон прямого эфира 780-52-55. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Звать меня Никита.
Очень приятно.
Я бы вот хотел поделиться своим таким наблюдением.
Пожалуйста.
Впервые я столкнулся с переводом, то есть с адекватностью, неадекватностью перевода на вещи. Это такой довольно объемный роман Ирвина Шоу «Молодые львы». И второй раз я читал его в прекрасном переводе, вот уже, кстати, к сожалению, не помню автора. «Войны с дат» это был. В общем, настолько колоссальная разница. Но я не о том, а вот вопрос к вам. Считаете ли вы, что есть действительно непереводимые вещи, в частности, Александр Сергеевич Пушкин на английский? Вот. Насколько я знаю, здесь речь о переводе с иностранных языков, а вот если зеркально посмотреть с русского на... то есть с той стороны от их переводчиков. Вот как вы считаете?
Спасибо, Никита, что позвонили. Наш гость, напомню, Владимир Игоревич Баканов. Видимо, этот вопрос к старому раздвоению. Поэзия – это то, что исчезает в переводе, или поэзия – это то, что появляется в переводе?
Ну, очень сложно. Для меня вопрос очень сложный. Во-первых, перевод поэзии – это вообще особое искусство. Это, ну, надо быть в первую очередь поэтом для того, чтобы переводить поэзию. Обратите внимание, кто у нас переводил оттуда, как вы выражаетесь, на русский язык. Ну, у нас переводили, в общем, все великие наши поэты, в первую очередь. Мало кто пришел в известные переводчики, скажем, поэзии из прозы. Что касается, сохранится ли прелесть Пушкина в переводе на английский язык, вот формально говоря, я даже не могу сказать свое мнение, не мое, потому что глубоко убежден, что переводить должен носитель языка. Но думаю по аналогии, что если переводчик найдется на английский язык не менее талантливый, чем Александр Сергеевич Пушкин, то переведет, безусловно. Опять же повторяю, что тем более в поэзии, наверное, мастерство переводчика, оно не менее важно, чем мастерство автора. Это уже в полной мере соавторство. Потому что в поэзии форма не менее важна, совсем не менее важна, чем содержание. Надо быть сильным поэтом.
Ну, то есть осталось англоязычному культурному миру дождаться рождения человека, равного по силе таланта Пушкину, и дождаться, когда этот новорожденный их Пушкин
захочет перевести нашего. Я думаю, это вполне возможно. А, кстати, вот очень приятно слышать, что кто-то отмечает, обращает внимание на качество перевода, потому что многие читатели, винить их за это нельзя, они просто так для себя, может быть, подсознательно, видя грязь, решают, что ну все, это плохо, это неинтересно, это плохая книжка, плохой автор, и отложил. Очень малая часть людей, но такие есть, они понимают, в чем причина, они могут отличить, что это плохой перевод, а этого автора следует посмотреть еще. Может быть, удачное что-то он написал, а просто перевод испортил. Очень приятно, что вы это цените, но тот же «Войн издат», как правило, в старые времена, скорее, я помню, как издавали Ивлена Во, замечательный роман «Офицеры и джентльмены». И вот тоже, честно говорю, не пытаюсь ничего скрыть, не помню, кто же это переводил на русский язык. Но я был в полном восторге. Речь шла о человеке, который приехал из Италии, и там он учился, и его собеседница спрашивает по-английски: «А так вы артист?» То бишь, вообще-то говоря, художник.
Художник, да.
Ну и, конечно, в этом переводе он проходил везде как артист.
Ну да.
Так, пустячок, но тем не менее, в тонкой, деликатной прозе Ивлена Во и в то же время очень едкой и сатирической, это было настолько неуместно.
Вот так вот. Я рада, что нам звонят и задают очень хорошие вопросы наши слушатели. Только обратите внимание, сегодня телефон прямого эфира 780-52-55. 55. Это Народное радио, это программа «Школа», ее очередной выпуск. Она у нас всегда по четвергам в эфире. И сегодня у нас гость Владимир Игоревич Баканов. И говорим мы о том, как поживает переводческое искусство в наши дни. Я вас перебила, но да. Вы хотели рассказать об этом конгрессе или симпозиуме, или как, конференции,
это конференция,
да, которая бывает ежегодно.
Да, с удовольствием закончу. И даже более, приглашу всех, желающих. Да. Угу. Приглашу всех желающих, потому что я знаю, замечаю с огромным удовольствием, что есть люди, которым это интересно, и я, если у вас есть возможность, если вы живете в Москве, приглашаю вас в эту субботу в 12 часов дня.
В субботу это у нас будет 30-е.
Да? Ну, наверное. Извините, я запомнил просто как субботу. В 12 часов дня на книжную ярмарку на Тульской, это, по-моему, Варшавское шоссе, дом 9, адрес, пятиэтажное здание, на 5-м этаже в актовый зал. Я надеюсь, это будет интересно для всех, потому что мы планируем начать с такой темы, как что необходимо сделать, чтобы стать переводчиком, какие качества необходимы переводчику, как переводчику живется сейчас. А потом уже перейти к каким-то, ну, более узким темам, но тоже, которые могут быть интересны для всех. В частности, вот этот вот самый пресловутый дух или буква. Угу. Как правило, наши конференции длятся буквально 1.5-2 часа. Это хорошее общение, вы сможете познакомиться с людьми, которые переводили, может быть, книги, которые вам нравились. Дело в том, что вот я сейчас продолжу, скажу, у нас есть несколько преподавателей в этой школе, угу, прекрасных переводчиков и специалистов. Теорию перевода ведет Екатерина Доброхотова-Майкова, на мой взгляд, очень талантливая, очень эрудированная дама, которая, в частности, переводила из последних ее работ, может быть, не самая даже выдающаяся, но, тем не менее, очень заметная. Это перевод культового нового автора Нила Стивенсона «Алмазный век» или «Букварь для благородных девиц». Вот-вот в издательстве АСТ выйдет книжечка, то есть книжечка, это, извините меня за слово, это книжка в объеме 65 авторских листов, это огромное. Выйдет книжище Нила Стивенсона «Криптономикон», страшно оригинальный роман, действие которого проходит в двух веках, в двух временах, скажем так. Хотя это роман практически не фантастический, это роман о криптографии и роман о современных компьютерах.
Вот эта дама будет она здесь
Она будет на нашей конференции, она ведет семинар, она ведет теорию перевода, скажем, у нас. И у нас есть и специалисты, которые читают для наших семинаристов курсы, так сказать, ликбеза по английской литературе, по американской литературе, потому что надо постоянно повышать вообще свои знания. Вообще переводчик, опытный переводчик, существо крайне эрудированное, извините, человек, потому что приходится сталкиваться с самой разнообразной литературой, самые разнообразные знания автор иногда ими делится, а переводчик должен понимать, о чем идет речь, по крайней мере. Так вот, приходите к нам в субботу в 12 часов.
Да, это...
Будем рады.
Да, это в 12 будет та самая конференция ежегодная, на которой Владимир Игоревич Баканов встречается со всеми, почти, да, всеми слушателями этой школы, преподавателями.
Это не я встречаюсь, это мы вместе собираемся.
Они друг с другом встречаются, обмениваются опытом, и получается такое качественное общение. Это 30 октября произойдет на Тульской, в культурном центре вот этой вот ярмарки. А вот еще телефонный звонок. Вопрос к нашему гостю. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит Валентина Дмитриевна. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
Здравствуйте.
Елена.
Здравствуйте.
Меня вот предыдущий товарищ уже опередил в отношении поэтических переводов. И я вот услышала вашу фразу, Владимир Ильич, насчет того, что переводчик с языка, в смысле поэтического языка, он как бы создает свое новое произведение. Вы знаете, у меня вот опыт свой есть. Я английским языком владею довольно-таки хорошо. И пишу сама стихи тоже давно уже. И вот я попробовала. И вы знаете, когда я стала сравнивать, у меня был такой поэтический сборник, он издавался английской поэзией. С одной стороны, значит, английский текст, с другой стороны, перевод. И, значит, я закрывала перевод этот русский и пыталась сама, значит, переводить с Вудсворта, Шекспира. И знаете, вот мне кажется, что как раз переводчик должен руководствоваться первоисточником, то есть соблюдать поэтический слог и близко к тексту. И мне кажется, что мне это удалось. Вот я хотела бы кому-то показать, но это, в общем-то, не самое главное. А самое главное другое, что для меня это было открытием, когда я увидела сонеты Шекспира в переводе Маршака, я была просто в шоке, потому что там совершенно далекое от текста, от близко, даже не близко к тексту вот эти же сонеты шли. На английский текст, то есть отставал, русский отставал от английского. И вот в связи с этим я хотела задать такой вопрос. Вот когда переводы идут у вас, ну, сейчас тоже молодой человек звонил насчет того, что он был изумлен, когда он прочел там перевод в двух вариантах. Вот в этом плане, как за чистоту боретесь вы вот именно, ну, как бы отвечает авторская редакция? Вот, собственно говоря, кто за это ответственность несет? Корректор или кто? И второе, значит, вот все-таки просьба. Может быть, мне можно будет в субботу подъехать и вот хоть показать вот свои вот эти верши кому-то?
Да, вопросы.
Начнем со второго. С ним и проще, и более грустно. Подъехать, конечно, можно, мы будем рады вас видеть. Но, к сожалению, во-первых, вот ни я, ни мои коллеги, мы не специалисты в области поэтического перевода. И, во-вторых, насколько я понимаю, с публикацией переводов стихов, да что там переводов, просто стихов, у нас в стране достаточно тяжело. Я не буду знать, как вам посодействовать, кроме того, что, ну, я знаю некоторые сайты, где собираются люди, любящие поэзию, любящие переводы поэзии, вот такими адресами я мог бы помочь.
Но в любом случае, ведь там круг общения, да, это, видимо, главное.
Да, безусловно.
И тогда за этим кругом общения ведь еще много кругов общения, видимо, можно там найти, ну, не сразу, но потом что-то свое или своих людей.
Да. Это что касается вот такого второго прикладного вопроса. А что касается перевода, кто следит за чистотой перевода? Редактор, в первую очередь, конечно, причем еще на том этапе, когда он выбирает переводчика для этого произведения. Если редактор опытный, и если он занимается подбором переводчика, то, ну, он знает, кто на что гораст, кто во что гораст. Потому что есть переводчики, которые грешат, скажем, с одной стороны, излишним буквализмом, с другой стороны, излишней свободой. Что значит излишней свободой? Ну, мне кажется, понятно, что недопустимо. Переводчик не должен сочинять за автора, от себя писать. Безобразие, если выбрасывать какие-то куски, которые переводчику кажутся неуместными, скучными, неудачно написанными. Я знаком с несколькими
улучшателями,
когда мне говорят, ну что же вы, в переводе Роджера Желязного, довольно известного автора, американского фантаста, например, очень известный у него сериал, сериал есть из многих романов «Принц Амбера», тоже сомнительное такое название, но уже устоялось. У него в тексте, где действие происходит в Средневековье, в аналоге Средневековья, вдруг возникает фраза «глухо, как в танке».
Угу.
Или «скучно и грустно, и некому морду набить». Это такой вариант студенческого общежития, так сказать.
Угу.
Откуда он возникает в устах высокородного принца? Я поинтересовался у переводчика, он сказал, ну как же, ну Желязный же скучно пишет, я же делаю интереснее.
Повеселее, да?
Он искренне считает, что он лучше, но для того, чтобы действительно улучшить Желязный, надо быть, ну, поталантливее, чем Желязный. Согласитесь, так сказать, трудно. Поэтому, конечно, мы не допускаем, и за этим следят вот редактора, в первую очередь, от себятины. В то же время, например, я противник очень узкого буквального перевода. Просто все это относительно. Может быть, то, что я называю небуквальным переводом, вы как раз назовете достаточно буквальным. Но нельзя, это два разных языка. Переводчик должен написать адекватное литературное произведение на русском языке, то есть средствами другого языка. А английский и русский язык разные, у них разное количество слов.
Даже
в русском языке гораздо больше, поэтому в английском языке каждое слово имеет больше значений. Невольно, в силу разницы этих языков, произведения не могут фраза в фразу идти, так сказать. Вот, знаете, вот когда переводят фильмы на телевидении или в кино, там очень важно попасть в то время, когда герой говорит, открывает рот.
Укладка называется.
Да. А для русского, для художественного текста рукописного это не столь важно. Важно соблюсти, допустим, присущий оригиналу ритм такой внутренний. Но русский язык более многословный. Поэтому, как правило, есть даже вот те, кто начинают переводить, даже знают, есть правило, что при переводе английского языка на русский объем произведения увеличивается в 1,2 раза. Можно ли это назвать буквальным переводом, или надо укладывать слово в слово? Все это очень относительно. И давайте поймем, что первый судья в литературе, и в литературе даже нашей отечественной, когда вы читаете на родном языке, это читатель. Не зря одно произведение нравится вам и не нравится вашему товарищу. Кто из вас прав? Каждый по-своему прав. Так что все это очень относительно, буквально, не буквально.
Да, это Владимир Игоревич Баканов, гость программы «Школа». Мы в прямом эфире, 780-52-55. Вот еще звоночек. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Алло.
Алло.
Ваш вопрос задавайте.
Я так сказал, другой там выступает.
Простите? Перезвоните, если вы не решаетесь задать вопрос сейчас. 780-52-55. Вы можете задавать вопросы нашему гостю, лучшему переводчику Европы, руководителю школы перевода Владимиру Игоревичу Баканову, который только что сообщил нашим слушателям, что послезавтра, в субботу, 30 октября, состоится очередной ежегодный семинар-конференция участников этой школы переводческой. И можно будет там совершенно бесплатно побывать, посмотреть, послушать.
Послушать, принять участие в наших обсуждениях.
Да, и посмотреть, что эти люди есть. Они заняты хорошим делом, они работают. Целая школа, что приятно. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте,
да-да.
Меня зовут Вера Семеновна.
Вера Семеновна?
Вы знаете, Валентин Игоревич, я очень люблю сагу о Форсайтах.
Да.
И вы знаете, это старое издание, у меня уже такой довольно потрепанный, все его читают, но гораздо я так же. Хотелось бы подарить кому-то еще, так бы увидела новое издание. И относительно перевода. Вы знаете, я купила эту книгу, вернее, не купила, абонентный ящик, там по заказу все, знаете, такой система такая. Мне прислали последний том, последовательно, там, наверное, первый, второй, третий будет. Но когда я открыла его и увидела, что какой-то перевод, к сожалению, я не посмотрела, кто переводчик был, то искажены даже были имена. Имена настолько привычные ранее.
То есть Сомс уже не Сомс?
Что это такое?
Что я могу сказать, как прокомментировать это? Во-первых, сейчас, кстати, об именах действительно наблюдается тенденция такая, осовременивать имена. Мне кажется, что новые имена можно уже транскрибировать и более современный язык действительно меняется, и меняется произношение и звучание имен и фамилий. С другой стороны, зачем же нам менять устоявшиеся имена? Нам надо тогда доктора Ватсона звать доктором Уотсоном, нам надо кубок, сейчас принято не Дэвис говорить, к примеру, а Дэвис, да, поэтому нам надо правильно сказать, это я иронизирую, правильно в кавычках, не кубок Дэвиса говорить, а кубок Дэвиса, и Анжелу Дэвис тоже переделать, очевидно. Есть такая тенденция, мы противники, но на самом деле эту тенденцию, это зависит уже не так от переводчика, как от издателя, потому что его слово последнее. А очень показательно ваша фраза, что я не помню, кто переводил, не посмотрела. Очень жаль. На самом деле надо было посмотреть. И смотреть впредь, когда покупаете книги. И кто переводил, и не покупать больше. И кто, между прочим, издал, и тоже не покупать. Конечно, не всем издательствам такие слова понравятся, но что ж, нам надо защищать свои деньги. Я не хочу покупать паршивый товар.
И хорошо бы нам защищать свой язык и не пользоваться им как попало.
Это само собой, да.
Да, и таким образом уважать иные культуры, с которыми мы таким образом взаимодействуем. Профессия толмача, да?
Толмача.
Так хорошо звучит, такая старинная.
На язык родных осин.
Я вчера думала, интересно, есть такой англоязычный поэт, который мог бы перевести в старомодном ветхом шушуне? На английский язык.
Вы знаете, глубоко убежден, что переводится все. В конце концов, если посмотрите, как сложно, наверное, было переводить ту же самую «Алису в стране чудес», потому что все там построено на игре слов.
Да, конечно.
И справились же с этим. Но невозможно буквально перевести это. Я думаю, что можно и в старомодном ветхом шишуне перевести. Как, не знаю.
Давайте звонок послушаем. Давайте. Может быть, знают. Наши слушатели звонят по телефону 780-52-55. Алло.
Алло.
Да-да.
Вы знаете, я вот, в общем, эта тема вот перевода, она, ну, я давно, как говорится, над этим задумывался. Как раз читая фантастику англоязычную, я обратил внимание, что иногда, ну, вроде бы сюжет такой не очень, чтобы захватывающий, а читаешь и, как говорится, получаешь удовольствие. Mm-hmm. Вот, настолько хорошо человек по-русски излагает там что-то, mm-hmm. какую-то тему. Так вот, я считаю, что переводчик – это соавтор. Его можно считать соавтором исходного автора. Вот, и поэтому качество перевода, это, конечно, ну, определяет успех этого произведения.
Спасибо вам за ваше мнение. Дело в том, что вы просто вот мои слова постоянно и повторили, или я ваши, потому что я глубоко в этом уверен. Более того, то, что позволительно, собственно, автору, вот мы все читаем книжки на родном русском языке, и подчас кто-то из нас отмечает, что присутствует, у некоторых, конечно, определенная корявость, какое-то неумение, какое-то невладение стилем, слогом, или плохой лексикон, я не знаю, но не буду это. Тем не менее, автору прощается многое за счет того, что он, например, удивил читателя какой-то оригинальной идеей или хитро выстроенным сюжетом, какие-то иные достоинства. Когда переводчик работает, за него автор все уже сделал. Уже сюжет там заложен, идея. Но твоя задача таким языком все это передать, тогда эмоционально передать прелесть этого произведения, да, в первую очередь. И никакие мелкие ляпы уже тебе не простительны, потому что ты портишь впечатление. Я говорю не о проходных книгах, а о книгах сильных, неординарных. И именно поэтому, всю повторяю, действительно глубоко убежден, что переводчик, соавтор, это не значит, что он придумывает или искажает, просто для того, чтобы он пишет адекватное произведение на другом языке, другим инструментом. Это великое искусство.
Скажите, а над каким произведением словесного искусства сейчас вы работаете как переводчик? Вы в начале программы сказали, что у вас и такой вот переводческой работы предостаточно, кроме школы.
Дело
как
в том,
писатель уже, я больше 6 лет союза писателей.
Да,
вот что
да,
пишете?
Да, да. Пишу редко. Знаете, тот, кто не пишет, должен, по крайней мере, учить. По-моему, я уже дохожу до этого. Нет, раньше действительно переводил очень много. Сейчас гораздо больше занят как издатель и какими-то организационными вопросами. Тем не менее, конечно, стараюсь переводить. Меньше перевожу по двум... Ну, во-первых, могу с удовольствием сказать, что вот только в этом году два моих перевода вышли в издательство АСТ. Это мой любимый автор Филипп Дик. В частности, во многом подпорченный переводами, публиковавшимися в самом начале 90-х годов, когда публиковалось все, когда публиковались так называемые самопалы. То есть переводы, да, сделанные в советские времена любителями. Нет, многие любители очень талантливые, но...
Я как раз этого автора помню, вот когда он попал так в эту струю.
Да, это было ужасно, там талантом и не пахло. Например, вышла книжка «Свободная», в прошлом году вышла книга Филиппа Дика в моем переводе «Свободное радио Альбемута», в этом году «Валис». Из недавних работ с удовольствием отмечу попытку сделать новый вариант перевода Толкина «Хоббит», сделанную совместно с Екатериной Доброхотовой-Майковой. Эта книжка выйдет, насколько я знаю, либо в конце этого года, либо в начале следующего года в уникальном российском издательстве «Вита Нова». Это такие очень здорово оформленные, достаточно, к сожалению, дорогие книги. Но, к сожалению, перевожу мало из-за нехватки времени, раз, и из-за того, что, вы знаете, я привык переводить только то, что мне очень нравится. Я пытался выбирать сам себе предметы для перевода. Вот в последнее время из современной литературы мне очень трудно что-то подобрать. Я с тоской отмечаю тенденцию, то есть я человек терпимый и все приемлю. Это я объясню, почему я об этом заговорил. Потому что сейчас в англо-американской литературе очень модно, скажем, темой нестандартной ориентации в любви. И вот даже мы знаем по телевизору, что последний букеровский лауреат, человек, который получил премию Букера, написал за роман «Линии красоты», повествующий также о любви там, двух мужчин. Я не, так сказать, кому-то, наверное, интересно. Вот лично мне неинтересно, я не хотел бы переводить эту вещь, хотя я допускаю, что ее можно издать.
Ну, я вам от всей души желаю находить как можно чаще именно те книги, которые вам интересны.
Большое
которые
спасибо.
Есть книги на самом деле, а не, так сказать, модная тема, неважно, чем она там отмечена, какими призами. Я напомню, что наш гость был отмечен призом как лучший переводчик Европы. У него своя школа, и она вот в субботу проводит семинар-конгресс-конференцию, куда можно всем слушателям Народного радио совершенно бесплатно прийти. Это в культурном центре на Тульской произойдет послезавтра. Спасибо, Владимир Игоревич
Спасибо,
Баканов.
Спасибо, что пригласили.
Вот наш сегодняшний гость. До свидания.
До свидания.
Очередной выпуск программы «Школа» в следующий четверг.